Одно я, одно сознание. 3 января 1991 года. Сегодня у меня был очень интересный день. Я получил около 15 звонков из разных мест. Примерно 10 раз звонили в мою дверь. Собака лаяла и кусала всех, кто приходил. Моя дочь на всю громкость слушала музыку. И вместе с тем мое тело реагировало так, как оно должно было реагировать. Но я не имел к этому никакого отношения. Это ни на йоту не затрагивало меня, истинное я. Однако мое тело делало то, что должно было делать. Оно принимало звонки, открывало дверь, успокаивало собаку, выключало громкий звук. Но я не имел к этому совершенно никакого отношения. Я говорю об этом для того, чтобы показать, что вы можете быть в самых кошмарных ситуациях и находиться в покое. Неважно, через что вы проходите, даже смерть, нет никакой разницы. Настоящие вы не имеете к этому абсолютно никакого отношения. Вы свободны от всего. Вокруг вас могут быть войны, люди, которые сражаются и убивают друг друга, люди спокойные и умиротворенные. Смотрите на те и другие ситуации одинаково, с ровным отношением. Ни на что не реагируйте. Не позволяйте своему уму выходить наружу и отвечать. Не думайте дальше своего носа. Ваше тело будет делать то, что оно должно делать, но вы не ваше тело. Ваша реакция – это продукт вашего ума. Это ваш ум сердится. Это ваш ум становится упрямым. Это ваш ум хочет свести счеты. Это ваш ум обижается. Но если вы успокоите свой ум, скажите, где тогда сердитость? Где депрессия? Где реакция на ситуацию? Ничего нет. Когда ум тих, есть только бесконечный покой. И этот покой есть истинное я, сознание. Сознание всегда спокойно, всегда счастливо. Оно не имеет никакого отношения к обстоятельствам. Все обстоятельства исходят из ума. Поэтому я говорю, не пытайтесь изменить ситуацию. Не пытайтесь изменить обстоятельства. Просто учитесь контролировать ум, делая его пассивным и тихим. Тогда вы обнаружите, что все оборачивается для вас лучше, чем вы могли надеяться. Проблем нет. Нет ничего неправильного. Все разворачивается так, как должно. Все случается в свое время. Пространство и время – это иллюзия. На самом деле они не существуют. Они не меняются. Причинная связь тоже не существует. Ничто не имеет причины, поэтому ничто не имеет следствий. Причина и следствие – продукты вашего собственного ума. Когда ум тихий, карма прекращается, самскара не существует. Ничто никогда не имело причины. Но если вы чувствуете, что в прошлой жизни сделали что-то не так, и теперь вы расплачиваетесь за это, или если вы думаете, что вы сделали что-то не так в этой жизни и должны расплатиться за это, тогда вы будете расплачиваться. Потому что это то, что вы думаете. Действительно, расплачиваться не за что, потому что ничего никогда не случалось. Если вам кажется, что с вами что-то случилось, тогда вам придется пройти через последствия. Потому что это то, что вы чувствуете, это то, во что вы верите. Все это в ваших чувствах и системе убеждений. Но если вы чувствуете, что вы рождаетесь в каждом моменте, каждый момент становится новым. Где же место следствия? Для следствия нет времени. Нет пространства, чтобы следствие имело место. Пространство и место, а также причинная связь, становятся одним, настоящим моментом. И если вы так себя чувствуете, тогда можете смотреть в будущее, которое не существует, и видеть, что происходит. Все это имеет отношение к вашему уму. Пока вы чувствуете ситуацию, то знаете, что это делает ваш ум. Есть история о Будде-куртизанке. Однажды Будда и его преданные через лес подошли к одному городу. По городу распространилась весть о том, что туда направляется Будда. Там был прекрасный дом, в котором жила эта куртизанка, проститутка высшего класса. Она услышала о странствиях Будды, о том, каким он был прекрасным, и сказала: «Я должна заполучить этого мужчину». Поэтому она послала своих служанок на край леса, где стоял лагерь Будды, и служанки стали упрашивать Будду навестить их госпожу. Преданные Будды пытались их прогнать, но Будда сказал: «Нет, я пойду». Преданные сказали, что он сумасшедший. Как он мог пойти с ними? Он сказал: «Я вернусь, ждите здесь». Он пошел в этот особняк и увидел красивую женщину. Она посмотрела на него и сказала: «Я не ошибалась». Она сказала Будде: «Оставайся со мной. Я дам тебе все богатства, о которых ты никогда и не мечтал. Я дам тебе такую любовь, которую ты не знал». Будда улыбнулся и промолвил: «Не сейчас». Она упрашивала его: «Я дам тебе свое тело, и ты познаешь любовь, которую ты никогда не испытывал. Я дам тебе свой дом. Оставайся со мной. Я сделаю тебя самым счастливым мужчиной из когда-либо живущих». А Будда сказал: «Нет, не сейчас». Так продолжалось пару часов. Наконец куртизанка устала, и Будда сказал: «Спасибо тебе», и ушел. Он вернулся к своим преданным, ничего не сказав. Они покинули город и отправились путешествовать через лес. Прошло 30 лет. Будда снова проходил через этот город со своими преданными. Неожиданно он что-то вспомнил и сказал своим преданным: «Оставайтесь здесь и ждите меня. Я должен пойти и повидаться с возлюбленной». Он пошел к дому, где уже однажды был. Там была сплошная разруха. Он поискал эту женщину. Он увидел, как на улице люди смеются над кем-то. Это была она, прокаженная, нищая. Люди толкали ее и плевались. Он подошел к ней и сказал: «Любимая, я вернулся за тобой. Теперь я хочу тебя так же, как ты хотела меня». И поцеловал ее в лоб. И она исцелилась. Она стала его ученицей и провела остаток своей жизни рядом с Буддой. Мораль истории, конечно же, такова, что все не такое, каким кажется. Мы осуждаем ситуации такими, как они представляются. Мы смотрим на кого-то и думаем, что люди вот такие. Мы отвечаем на обусловленность. Нам промывали мозги с юных лет, внушали веру в то, что все должно быть каким-то определенным. Но ничего не должно быть каким-то. Все просто есть. У него нет основания. У него нет реальности. Когда вы отвечаете на условности, то просто зря тратите свою энергию, в то время как можете ее использовать на раскрытие своего истинного «я», на то, чтобы обнаружить свою собственную реальность. Что вы делаете со своей жизнью? Как вы проводите ваши дни? Ваше тело становится все старее и старее, а вы все равно судите по тому, что кажется. Вы стараетесь выглядеть моложе, нанося кремы на свое лицо, делая упражнения с утра до вечера, покупая изящные одежды. Это все равно, что бить дохлую лошадь. Так называемое тело не предназначено для того, чтобы сохраняться вечно. Как только вы рождаетесь, то начинаете двигаться к смерти. Поэтому обнаружьте, кто был рожден, кто умирает, кто проходит через опыты, кто проживает весь этот бардак, кому это нужно, кто этого хочет. Пробудитесь. В этом отношении всегда задается вопрос, нужно ли заниматься садханой, чтобы пробудиться. Нужно ли проводить годы, занимаясь йогическими техниками и пранаямой, дыхательными упражнениями, сидеть в медитации, думать об определенных вещах, молиться. Является ли все это необходимым? Что вы думаете? Кто может сказать?
Это не является необходимым, но, несомненно, это помогает.
Это хороший ответ. Тогда такой вопрос. Кому это помогает? Кто получает удовлетворение от садханы? Только ваше эго. В какой-то мере это правда, что вы утихомириваете ваше эго. Но вы, я знаю многих людей, кто занимался садханой сотни лет, но ничего не произошло. По сути, у некоторых все стало еще хуже. Это парадоксально. Некоторых людей это заставляет идти вперед, но все это остается в относительных терминах.
Как мы уже знаем, на данный момент относительные термины не существуют. Для кого садхана? Опять-таки, она для ума и для эго. Если вы думаете, что она помогает, пожалуйста, продолжайте. Но помните, что я сказал. Если вы думаете, что она помогает. Когда вы перестаете думать, вам не нужна никакая садхана. Я полагаю, что садхана необходима, пока вы считаете себя умом и телом. И снова, в конце концов, кто занимается духовными практиками? Нужно ли истинному я этим заниматься? Нужно ли сознанию выполнять практику? Нужна ли практика абсолютной реальности? Чему нужна практика? Уму и телу. Поэтому чем больше вы привязываетесь к уму и телу, тем больше вам нужно выполнять садхану. А разве в этом есть смысл?
К сожалению, да.
Поэтому я не буду говорить, перестаньте этим заниматься. Поскольку это факт, что у многих из вас очень сильная связь с телом и умом. Пока это так, я полагаю, что садхана как бы успокаивает вас на какое-то время и дает вам свое собственное переживание чего-то вроде покоя, которое не длится слишком долго. У некоторых людей она вызывает самадхи, нирвикальпа самадхи. Но если вы являетесь вдохновенным джняни, какая цель садханы? Вы просто спрашиваете себя, кому нужно все это? Мне. Что есть это я? Это личное я, откуда оно появилось? Как оно сюда попало? Кто его породил? Когда вы задаете себе эти вопросы, это и есть ваша садхана. Это все, что вам нужно делать. Вы продолжаете этим заниматься 24 часа в сутки. Вот что означает неустанно молиться. Когда вы сталкиваетесь с вызовами дня, то продолжайте спрашивать, кому это приходит, кто чувствует это обстоятельство, кто проходит через эту ситуацию, кто чувствует эмоции. Когда вы продолжаете это делать в течение всего дня, то обнаружите, что вы становитесь более спокойными, более счастливыми, и ваша жизнь становится лучше. Это действительно единственная садхана, которая вам нужна. Конечно, если вы этого не можете делать, тогда вы должны делать то, что можете. Вы должны делать все, что вам помогает. Я полагаю, поэтому говорится, что джняна марга, атмавичара, для зрелых душ, тех, кто может выполнять это регулярно, не возвращаясь обратно к хатха-йоге, раджа-йоге или другим йогам. У них всех есть свое место, но самоисследование – это королевский путь, это кратчайший путь. Но это зависит от вас, выбор за вами. Конечно же, самоисследование существует лишь для того, чтобы успокоить ум. Это самый быстрый метод успокоить ум.
Потому что, когда вы задаете вопрос, кому это приходит, оно приходит ко мне, то держитесь за это «я», исследуя «кто я», «что есть я», и повторяя «я-я», «я-я», ум становится все тише и тише. Чем глубже вы идете в себя, тем тише вы становитесь. Это ваша садхана. Это все, что вам нужно делать. Есть какие-нибудь вопросы?
Вы сказали, что у вас был интересный день. Кажется, вы ссылались на телефонные звонки и звонки в дверь, как беспокоящие вас, за исключением того, что вы осознавали, что это не волнует вас, потому что это не было помехой.
Нет, на самом деле я ничего не осознавал.
Это было что-то, что просто происходило?
Что-то происходило, и согласно этому я реагировал. Но не было никаких чувств, эмоций или чего-нибудь.
Понимаю. На открытке, которую вы подарили нам в воскресенье, написано «Будьте безудержным фонтаном счастья». Если человек так себя чувствует, тогда это тоже эго, которое развлекает себя.
Зависит от того, почему вы себя так чувствуете. Вы себя так чувствуете?
Нет никаких особых причин.
Это хорошо. Это все, что вам нужно делать. Если вы себя так чувствуете по какой-то причине или условию, видите ли, эта открытка на самом деле для эго. Когда вы отождествляетесь с эго, то должны заставлять себя быть счастливыми, заставлять себя быть хорошими с людьми, развивать любящую доброту и все эти эмоции.
А что, если это просто происходит без всякой цели?
Тогда вы продвинутый. Это хороший признак.
Если звонок в дверь становится чудесной возможностью, и телефонный звонок, когда он звонит, такое ощущение, что происходит что-то чудесное, это, по сути, опять эго?
Когда звонят в дверь или звонит телефон, это не должно вызывать у вас чувство, что происходит что-то прекрасное. Начнем с того, что вы должны быть чудесны внутри, и тогда все остальное просто случается, просто происходит.
А что, если все кажется хорошим уроком?
Тогда это хорошо для вашего роста.
Правда?
Мы снова возвращаемся к эго.
Эго занимается боулингом.
Эго вообще всем занимается. Все, что вы делаете, это эго. Когда приходит время, когда вы знаете без тени сомнений, что вы не эго, не ум и не тело, тогда все происходит спонтанно. Когда звонят в дверь, вы ее открываете.
Я полагаю, что большинство из нас более четко осознали бы это, если бы не были привязаны к нашим телам.
Конечно. Когда вы не отождествляетесь с телом, никого не остается, чтобы осознать. Просто все происходит спонтанно. На самом деле нет слов, чтобы это описать.
Я забираю все вопросы. Но еще один. Когда вы говорили про то, что Будда поцеловал куртизанку и исцелил ее, тогда исцеление было хорошим делом, для нее это было хорошо. Это было нечто, что он даровал ей. Иначе говоря, это о том, что она казалась прокаженной, и это не было так хорошо, как если бы она была здоровой женщиной. То есть он избрал исцелить ее.
Для нее было необходимо, чтобы это произошло. И это был ее опыт.
То есть быть исцеленными необходимо не для всех?
Нет, не для всех. Это не хорошо и не плохо. Потому что, в конце концов, что исцеляется? Тело, которое даже не существует. Поэтому зачем вам тратить время на исцеление тела, которое не существует?
Если есть еще уроки, которые должны быть выучены в этой жизни, тогда здоровый человек способен продвигаться быстрее. И я не понимаю реинкарнацию, но такой человек может продвигаться вперед быстрее, и, как вы недавно сказали, он вернется сюда с более продвинутым пониманием.
Это так кажется, но в действительности у существования нет причины. Поэтому ничто из этого не является важным. Это важно только тогда, когда ваш ум находится на этом уровне.
Действительно нет причины и следствия?
В действительности этого не существует.
В абсолютной реальности?
Да, в абсолютной реальности.
Но на этом уровне, как мы его знаем, мы прокладываем свой путь к пониманию.
Но кто знает этот уровень? Эго.
Понимаю.
Поэтому, если вы будете работать над разрушением эго, не будет никаких уровней, чтобы их преодолевать. И тогда нет относительного мира, чтобы с ним спорить. Все это ведет обратно к эго. Эго нужно работать над чем-то. Эго нужно совершать прогресс. Эго рассказывает вам, здоровы вы или больны. Эго втягивает вас в проблемы. Поэтому не пытайтесь изменить обстоятельства.
А может ли эго вытянуть из проблем?
Если вы разрушите его.
Это проблема.
Верно. Начнем с того, что это проблема.
Единственная проблема.
Конечно. Но даже она не существует.
Если человек, подобно нам, видимо, застрял в этом эго,
говорите за себя.
Я имею в виду людей вне этой комнаты.
Откуда вы знаете, что происходит вне этой комнаты?
Пока мы есть, какими кажемся в этой жизни, эго здесь. И если мы находим это легким, или даже не легким, а естественным, жить как безудержный источник счастья, заставляет ли такая точка зрения, чтобы все срабатывало на этом уровне, на хорошем уровне, как мы это видим, какими мы кажемся, желая, чтобы вещи шли гладко, как водопровод, который не всегда прорывает?
Пока речь идет об относительном мире, то, что вы говорите, правда. Но есть счастье, которое лежит за пределами водопровода. Это счастье за пределами всего.
Поэтому мы и здесь.
Идея не в том, чтобы найти счастье, а в том, чтобы найти настоящее счастье. Оно безусловно. Оно не имеет никакого отношения к человеку, месту или вещам. Счастье — это ваша истинная природа. Вы есть счастье. Счастье — это еще одно ваше название. Оно безусловно. Оно не замещает хорошее на плохое или плохое на хорошее. Оно не имеет никакого отношения к хорошему или плохому. Все это относительные термины. Счастье — это еще одно название абсолютной реальности, сознания, окончательного единства, чистого осознавания. Это все синонимы счастья.
Я понимаю.
И счастье вездесущее. Поэтому, когда у вас настоящее счастье, вы видите его в мире, потому что мир становится вами. И никого, кроме вашего истинного «я», не существует.
Но есть нечто выше этого. Просто быть, как мы есть. Видеть красоту, счастье, радость и покой повсюду.
Кто это видит?
Несмотря на то, что это видит эго, все равно это хорошо.
И это противоположность плохого.
Извините.
Когда вы видите красивый цветок, на следующий день он увядает. Умирает, и вы разочаровываетесь. Вам приходится пойти и сорвать еще один цветок.
Оно на самом деле он не умирает, потому что зерно в цветке создает другое зерно.
Но с вашей точки зрения есть рождение и смерть. Точно так же и с телами. Старые цветы умирают, а новые рождаются, как и у людей. И вы смотрите на это обстоятельство и говорите, что это означает. Я думаю, вы говорите так. В чем цель всего этого? О чем эта жизнь?
Творение.
Для кого творение?
Творение — это дурной сон.
Творение — это дурной сон?
Да.
Или хороший сон, верно?
Нет, все творение — это дурной сон, потому что все творение — это рождение и смерть.
Как сон?
Да.
Поэтому они больше не поклоняются Брахме, они только поклоняются Вишну и Шиве.
Верно.
Творение — это дурной сон.
Потому что все, что вы видите, происходит в мире, происходит в творении. Штаты вот-вот начнут войну в Ираке. Это творение. И когда вы влюбляетесь и думаете, что это будет длиться вечно, это творение. Но люди старятся, устают, умирают. Все это часть творения. Теперь что является источником творения? Ум. Когда ум утихомиривается, творение прекращается, и вы просто становитесь истинным «я». Итак, вы хотите быть истинным «я» или творением?
Этот ум — синоним Бога?
Ум?
Тот ум?
Да, синоним Бога, потому что Бог — это результат ума. Все исходит из вашего ума, все, что вы наблюдаете. Вселенную, Бога, людей, места, вещи, реинкарнацию, карму.
Тогда это не Бог в смысле слова, который указывает на что-то вроде Абсолюта. Это Бог как Ишвара.
Ишвара, личный Бог, это верно.
Это не Бог в том смысле, когда указывается на Абсолют.
Нет, мы говорили о личном Боге. Когда я говорю о Боге, то имею в виду абсолютную реальность или сознание.
Тогда Бог — это не ум.
Нет, в этом случае нет. Но обычно, когда люди говорят о Боге, они говорят о личном Боге. И это нормально, пока вы считаете себя умом и телом.
Можно сказать, что все делает эго, но в Бхагавад-гите говорится, что деятелем является Бог. Это исходит из точки зрения тела ума?
Бог – деятель, да. Это исходит из тела ума, это верно.
То есть Бог, если мы думаем о нем как о создателе, все равно идея эго, мысль ума?
Да, точно.
Это чистое эго?
Это чистое эго. Но мне не нравится называть это чистым эго, потому что это придает ему важность.
Кто деятель?
Деятеля нет.
Кто не деятель?
Ни деятеля не существует и никогда не существовало.
Бхагавад-гита говорит, что Бог – деятель.
Да, там есть такой момент, где говорится, что личный Бог – это деятель, потому что этот Бог есть.
Что?
Есть деятель. Потому что Бог рассказывает вам сделать это и сделать то. Вы говорите, Бог заставил меня это сделать. Такой Бог деятель.
Тогда какова связь между абсолютным сознанием и функционированием ума, если она вообще есть?
Функционированием ума?
Да, ума, который произрастает из сознания в каком-то плане.
Я так не думаю.
Откуда же появляется ум?
Он не появляется.
Тогда откуда появляется эта видимость?
Видимость появляется из вашего воображения.
Я воображаю, что есть ум?
Это называется ложное воображение. Вы воображаете, что есть ум, и тогда есть видимость. Это как оптическая иллюзия, о которой я всегда говорю. Небо голубое или мираж в пустыне. Вы смотрите на пустыню и видите, как надвигаются танки. Они надвигаются, а вы думаете, что это ложное. Но они разрывают вас на части, и все ваши проблемы заканчиваются.
Шанкарачарья сказал, что все это иллюзия, есть только Брахман. Вселенная и Брахман — это одно. Не нужно сначала приходить к тому, чтобы все видеть как иллюзию. Тогда просто есть место, где все является истинным «я»?
Нет. Потому что, когда вы приходите в такое место и видите все как иллюзию, то это эго все так видит. Но если эго разрушается, есть ли место, есть ли иллюзия? И вместе с ним уходит все. Эго ум изобретает все это.
Роберт, иллюзия в том, что кажется, что есть иллюзия.
И это иллюзия, верно.
Но вы сказали, что видите иллюзию. Вы видите, словно картина на экране.
Конечно так. Я вижу всех сидящих в этой комнате. Но я вижу всех как сознание.
В этой комнате вы также видите тело Роберта?
Конечно, вижу.
Вы видите его как сознание?
Я вижу свое тело как сознание.
Мы совершаем ошибку, думая, что тела видят тела, поэтому у нас есть склонность видеть их как тела. В то время как истина — это сознание, которое не видит все это из какого-то места. Оно видит только себя.
Это просто другая точка зрения. Это правильно. В кино вы видите экраны и изображения. Но большинство из нас забывает про экран. Нас интересует только изображение. Неважно, есть изображение или нет, экран все равно существует. Экран существует всегда. Точно так же сознание существует. Неважно, осознаете вы его или нет. Вы можете отождествляться с телом, откуда и начинаются все проблемы, или же вы можете отождествляться с сознанием и стать свободными. Осознать, что вся жизнь всего лишь наложена на экран, на сознание.
Существует только экран, жирная точка.
Именно так.
Поскольку времени нет, в определенном смысле мы всегда свободны сделать этот выбор. Это не так, что мы застряли уже давно, и, может быть, наступит такой день, когда мы сделаем этот выбор. Но это так, пока мы не отбросим эту идею, что мы связаны временем.
Это верно. Это идея, убеждение.
Начинать нужно с того, что вопрос, сколько времени на это потребуется, действительно создает допущение, что вы застряли.
Сколько времени на это потребуется? Когда вы говорите, сколько времени потребуется, это оттягивает вас назад.
Правда?
Это удерживает вас от понимания.
Эта дама сказала, что эго видит цветок, но в каком-то смысле это не совсем правда. Сознание знает в каком-то смысле все. Реакция кажется эго.
Нет ни эго, ни цветка.
Верно.
Есть только сознание.
А когда есть реакция, появляется видимость эго.
Когда ум активен, появляется все. Цветы, смерть, рождение, воображение.
Может ли ум быть активен, если эго нет?
Нет. Ум и эго — это синонимы. Мы используем все эти слова, но они означают одно и то же.
Такое впечатление, что человек станет растением.
У кого такое впечатление?
О, конечно, я знаю.
Вы видите, что опять боретесь с вашим эго. Ваше эго не хочет, чтобы вы что-либо делали. Оно хочет, чтобы вы оставались как есть. Поэтому оно будет рассказывать вам все эти вещи про растения и остальное.
Роберт, когда вы говорите про единственное чувство нереакции, я думаю, что для аджняни, без сомнений, невозможно не реагировать. Потому что даже не реагировать — это реакция. Я думаю, что возможно для аджняни...
Обрыв в аудиозаписи. Вопрос не закончен. Потом Роберт продолжает. Так почему бы не начать сверху? Просто пробудиться и стать свободным от всего этого.
Когда мы задаем эти вопросы, это так, будто сначала у кого-то должна произойти стадия пробуждения. Когда мы говорим, что другие люди находятся в эгоистическом состоянии бодрствования, это задавание вопроса. То есть прямо здесь у нас есть факт, что состояние бодрствования только кажется, и оно принимается за реальное. Возможно, это и есть время для исследования.
Конечно. Вы должны проводить все время в течение дня, вопрошая, кому это приходит. Каждый раз, когда вы реагируете на какое-то обстоятельство, задавайте вопрос, кому это приходит. Даже если это хорошая реакция.
Задавать вопрос, даже если это просто видение мира перед своими глазами?
Кому это приходит? Вы должны начинать, как только встаете с постели.
Я нахожу это опустошающим. Когда я хочу, чтобы что-то пришло ко мне, это счастье. Это предполагаемое счастье. Когда я это заполучу, то использую самоисследование, как что-то просто...
Конечно. Помните, что счастье и несчастье – это две стороны одной монеты. Не позволяйте человеческому счастью одурачить вас, потому что вы знаете, как долго оно длится. Поэтому работайте над собой, ловите себя. Ловите себя, когда вы счастливы по-человечески. Наслаждайтесь счастьем, но задавайте себе вопрос, кому это приходит. И вы будете понимать, что это ваше эго счастливо на какое-то время, а затем это превратится во что-то другое. Помните, что единственное, в чем нет никаких сомнений в этой жизни, это изменение. Все должно меняться. Поэтому не входите в заблуждение из-за того, что вы выиграли в лотерею, встретили кого-то, кого сильно любите, получили в наследство дом или машину. Пусть это не будет для вас причиной не заниматься самоисследованием.
С вашей точки зрения, невозможно любить одного человека больше, чем другого?
Нет.
Быть способным видеть, что у двоих разное развитие.
Кто видит?
Ну, с вашей точки зрения.
С моей точки зрения все хорошо.
Все хорошо. Роберт, Аджня не может сердиться?
Нет, за исключением того, чтобы дать какой-то урок.
То есть он притворяется?
Иногда.
У него появляется видимость злости?
Иногда.
Джня не может притвориться счастливым? Он может подделать видимость счастья?
Иногда.
Но я спрашиваю не о том, притворяется он или нет. Я спрашиваю, приходит ли к Джняне злость?
Вообще-то нет, если только он не притворяется.
Я читал «Я есть то», и Нисаргадатта был известен тем, что часто злился.
Я знаю. Я часто злился на Балсикара. Но это была видимость.
То есть вы говорите, что это было игрой?
Да.
Потому что кто-то задал ему вопрос об этом, а Нисаргадатта сказал, «Когда я отождествляюсь с гунами, возникает злость. Когда я прекращаю отождествляться с гунами, злость исчезает». То есть он говорил о том, что в тот момент, из-за того, что он отождествился с этим, возникла злость. Но когда он заметил злость и перестал с ней отождествляться, она исчезла.
Он не это имел в виду. Если бы он так говорил, то не был бы Джняни.
Но так он сказал в книге.
Я знаю. У Джняни нет эмоций, нет злости, нет человеческого счастья, за исключением того, когда они играют. Потому что они полностью вышли за пределы ума.
То есть он притворялся?
Очевидно.
Он часто притворялся?
Конечно, да.
То есть это нельзя понимать, как просто его самскары? Я помню, как читал в Трипурарахасе, что говорят о трех типах джняни. Один тип полностью разрушил все виды самскар. Другой тип, когда этого еще не произошло. Иногда он выпадает из джняна и кажется человеком.
Да, я помню такое. Но это только для интерпретации сказанного в книге. Вы должны понять, что в действительности есть только один джняни,
а не 2, 3 или 4.
Я полагаю, что на самом деле вопрос в том, действовал ли Нисаргадатта из уровня ума, или он был джняни.
Он был джняни.
То есть, несмотря на то, что мы слышим о нем, например, я слышал, в какой-то момент он действительно разозлился на одну женщину, потому что она собралась навстречу к другому учителю, а он попытался бросить в нее стол, крича: «Убирайся, убирайся, убирайся, иди посмотреть на него, не возвращайся, вы знаете». Он промазал столом?
Он делал так, но все было ради смеха.
В «я есть то» очень многое может заводить не туда.
Да, может.
Если неправильно прочитать.
Поэтому я уже говорил много раз, такие книги опасны для некоторых людей.
Кто-то сказал, один мой старый учитель, что Иисус никогда не смеялся. Это правда?
Никогда не смеялся? Меня там не было, я не знаю.
Но если вы джняни, и Иисус был тем же, разве сознание не одно и то же? Я видел, как вы смеялись.
Когда вы развиваетесь, то у вас в теле остается что-то от ваших личных качеств.
То что у нас есть?
Что-нибудь от ваших личных качеств, как бы человеческое. Это все равно часть иллюзии, которая, как кажется, существует. Когда вы видите, что джняни реагирует по-разному, это связано с их личными качествами, которые не существуют. Но на ваше же благо кажется, что они существуют. Никакие индивидуальные черты не существуют. Но так кажется ради вашего блага.
То есть для наблюдателя со стороны джняни выглядит как все остальные люди?
Да, и они видят в джняни то, что есть в них.
Но разве друг в друге мы не видим то, что у нас есть, не только в джняне?
Да, так. Наблюдатель, куда бы ни посмотрел, видит себя.
С точки зрения такого наблюдателя, если джняне никак не отличается от других, как различать?
Поэтому говорится, что вы должны обратиться внутрь себя. Ответ придет изнутри, и вы будете знать.
Но Рамана говорил, что можно сказать это, потому что в присутствии джняни испытываешь огромный покой. Иначе говоря, покой джняни становится твоим покоем.
В определенной степени это правда. Если джняни будет идти по рынку, а вы на него наткнетесь, как правило, вы не сможете сказать, кто он. Но если вы сидите на сатсанге джняни, тогда да, присутствует покой. Тогда вы чувствуете покой.
Я говорю о том, что когда люди были с Нисаргадаттой, он мог разозлиться и вести себя запальчиво. Очевидно, что он выглядел как все остальные.
Но люди ощущали с ним великий покой, кроме тех, кого он выгонял.
Многие люди ничего не чувствовали рядом с Раманой.
Это верно.
Да, я думаю, в этом-то и суть.
Это зависит от вас. Если вы работаете над собой, если вы обращаетесь внутрь, тогда вас приведет к правильному учителю в правильное время, и у вас все будет хорошо. Но если вы все делаете только внешне, то будете совершать много ошибок и попадать в неправильные места.
Хотя ведь это тоже часть того, где человек должен находиться в это время, да?
Да, все предопределено.
Верно.
Зачем беспокоиться об этом? Обратитесь вовнутрь, обнаружьте себя и будьте свободными. Большинство людей все время интересуются, кто джняни, кто нет, кто просветлен, кто нет. Это пустая трата энергии. Забудьте обо всем этом. Это не важно. Обнаружьте себя и потом посмотрите, будут ли приходить к вам эти вопросы.
А Роберт, в процессе обнаружения себя появляется вопрос о практике. Разве вечера это не практика?
Вы можете называть это практикой. Это техника разрушения эго.
Если вы достаточно практикуете и называете это практикой, то увидите удивительные результаты. Но мы используем слова. Это семантика. Мы говорим, это практика, это техника. Неважно, как вы это называете. Мы должны все это выполнять.
Но это же не говорит о том, что вечера — это единственный путь.
Конечно же, есть много путей. Это зависит от характера преданного.
Но сама по себе это практика. Если в конце концов все предопределено, тогда возникает вопрос, зачем вообще выполнять практику? Тем не менее...
Потому что вы действуете так, будто бы это не предопределено. Вы должны действовать так, будто бы ничего не предопределено. Хотя это и так. Вы будете делать то, что вы должны делать. Поэтому нам говорится, что мы должны полностью перестать реагировать, глубоко погрузиться в истинное «я» и стать освобожденными.
Но джняна-марга — это путь без пути.
Конечно, так можно сказать. Конечно, это так. Но что хорошего в этих терминах, если они ничего не значат?
Такое впечатление, что хотя вы и говорили, что нам нужно заниматься вичарой, и мы говорили о сдаче, это был другой путь, и еще свидетельствование. Должны ли мы думать в рамках причины и следствия? Если мы будем так делать, это будет причиной, а следствием будет самореализация. Самореализация в конечном счете – это что-то, что происходит само по себе. Но тем временем ты просто притворяешься, что если я это буду делать, то оно случится.
Что вы должны сделать – это перестать думать. И вы должны делать все, что можете, чтобы останавливать ваш ум от мышления об этом. Потому что все, о чем вы говорите, кажется важным, но это не имеет никакой ценности для атма-вичар. Чем меньше вы думаете, тем вы более самостоятельны, даже в практике.
Роберт, это и есть мой вопрос. В чем смысл? Есть ли смысл в столкновении между пытливым, достаточно эгоистическим умом, который хочет все знать, все детали, с одной стороны? А другая сторона – это, как вы сами раньше сказали, не воспринимать на веру все, что вы говорите, делать собственные выводы. Будда сказал: «Будь светом самому себе».
Да.
То есть нужно найти срединный элемент или позицию между этими двумя крайностями?
Не совсем.
Нет?
Потому что, когда вы говорите, что вам нужно найти, кому нужно найти? Вы возвращаетесь прямиком к эго.
Верно.
Все, что вам нужно делать, это успокаивать ум.
Верно. А что-нибудь из этих действий?
Все, что помогает. Все, что помогает вам успокоить ум, хорошо.
Верно.
Пока это помогает успокаивать ум. Но если это делает вас слишком активными, тогда вы не на том пути.
Попытки выяснить какой-либо момент до предельной точки или попытки слишком много читать – все это очень сильно питает эго или ум.
Да, простота. Оставьте все простым, тихим.
Кто не хочет принимать атма-вичару? Я имею в виду, если я не хочу принимать атма-вичару как практику, если я не хочу принимать эту практику, я как бы сопротивляюсь. А кто сопротивляется? Думаю, что это эго.
Конечно. И затем вы смотрите на другие пути. Пробуйте один. Пару месяцев пробуйте второй, потом пробуйте что-то еще. Но вы никогда не можете сесть и успокоить ум. Вы продолжаете искать. Ищет ум. Ум никогда не хочет покоя. Поэтому вы должны наблюдать свой ум. Вы должны стать свидетелем своего ума. И продолжать исследовать, для кого есть ум. Тогда вы придете домой свободными.
На самом деле мы стремимся к тому, чтобы исчезли наши вопросы, а не к получению ответов.
Конечно, правда.
Когда мы говорим об уме, то просто говорим о возникающих мыслях. Нет ничего такого, как ум.
Точно, ум не существует. Ум — это всего лишь совокупность мыслей. Поэтому не думайте, что ваш ум — это существо. Вы должны погашать именно мысли, потому что вы слишком много думаете. На самом деле это не важно, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо. Все мышление должно прекратиться. Тогда реальность проявится сама по себе.
Рамана сказал, что ум — это всего лишь связка мыслей.
Правда.
У этой связки мыслей нет расположения.
Нет чего?
Нет местонахождения.
Нет местонахождения.
Я имею в виду, что связки нет, она заканчивается. Когда дело наконец-то доходит до последней палки, последней мысли, связки нет.
Это правильно. Даже мысли не существуют. Кажется, что они существуют, и это называется личным «я». Поэтому нам говорят отслеживать «я». И когда «я» исчезает, так же исчезает все остальное.
Отслеживать «я» внутри, до источника, а не снаружи.
Да, внутри. Если вы будете отслеживать его снаружи, у вас будут разные проблемы. Если вы отслеживаете внутри, оно становится «я есть», чистой реальностью.
Это забавно, как мы воспринимаем слова такими реальными, например, как слово «связка».
Как что?
Как идея связки. Забавно, когда человек наделяет реальностью вещи, которые описываются. Тогда мы упускаем из виду суть.
И ум воображает все эти вещи, как они выглядят, и делает из них историю.
Да, он делает.
И тогда нам приходится все разрушать.
Это потому, что мы на самом деле не фокусируемся на тишине. Мы фокусируемся на том, что исходит из нее.
Точно. Будь в покое и знай, что я есть Бог. Видите? Большинство из вас думает. Почему вы позволяете себе думать? Ловите себя до того, как начнете выдумывать истории. Всегда ловите себя до того, как мысли пойдут дальше вашего носа. Вы можете ловить себя, просто наблюдая или осознавая, что вы думаете, будучи свидетелем своего мышления, или задавая вопрос, кому приходят эти мысли. Но делайте это так часто, как можете. Сатсанг так важен, потому что здесь это легче. Если вы достаточно много ходите на сатсанге, то проносите это сквозь рабочий день и помните о том, чтобы не думать. Это памятование становится сильнее и сильнее, сильнее и сильнее, пока вы действительно не остановите свои мысли. И тогда вы будете свободны. В этом учении на самом деле нет ничего кардинального. Оно простое. Перестаньте думать.
Так просто, что от меня ускользает.
От кого ускользает? Этого не может быть. Никогда не унижайте себя. Смотрите, что вы сказали о себе. Неважно, сколько ошибок вы совершаете. Снова вставайте, отряхивайтесь и продолжайте.
Проблема, которую я обнаруживаю, будучи старым, что в моей памяти столько всего, что я несу. Я услышал где-то эту фразу и подумал, что она забавная. Это не была моя мысль, так просто, что ускользает от меня. Я думаю, что это сказал Ука Филдс.
Действительно, где остаются все эти мысли? Причины нет. Мысли даже не существуют. Кажется, что они существуют, как я. Поэтому я говорю вам, избавьтесь от «я», и все ваши мысли тоже уйдут. Больше нечего делать, только быть безмятежным.
Роберт, в этой фразе «я есть сознание». Какое это «я»?
Истинное «я» и «я есть сознание» одновременно. И то, и другое правильно.
Когда вы говорите «я люблю вас», вы говорите из того?
Я говорю от всеобщего «я». Я как всеприсутствие. Любовь как всеприсутствие. вы как всеприсутствие. Я — это вся Вселенная. Я есть истинное Я. Я есть чистое сознание.
Но мы, с точки зрения эго, когда говорим «мы любим тебя», то кажется, это очень часто слово, указывающее на манипуляцию.
Так замените его.
Я не думаю, что это имею в виду. Я думаю, что это исходит из эго.
Зачем вообще об этом думать?
Простите?
Зачем вообще об этом думать? Зачем вы вообще об этом думаете? Перестаньте думать. Просто сделайте это.
Сказать «я люблю вас»?
Говорите от своего сердца. Другими словами, не думайте, откуда оно исходит. Вы же не хотите ходить повсюду весь день и говорить «это шло отсюда, а это шло оттуда». Просто скажите, что хотите, и забудьте об этом.
После этого приходит сомнение.
Да.
Но этого не хотелось.
Конечно.
И тогда нет сомнения.
Точно.
То есть это не эго, пока не появляется сомнение.
Это верно. Вы остаетесь собой. Вы всегда остаетесь собой, пока ваш ум не начинает думать.
Верно.
Тогда вы теряете это.
Даже когда вы думаете о своем чеке в бакалее, вы знаете, что это не проблема.
Вы остаетесь собой, если все спонтанно.
Верно.
Но как только вы привязываетесь, или начинаете об этом беспокоиться, или бояться этого, или думать, что что-то не так, тогда вы можете знать, что работает эго.
Это манипуляция тем, что возникает, что бы это ни было.
Манипуляция.
Если оно возникает и уходит, тогда проблем нет.
Если оно возникает, и вы его отпускаете, тогда проблем нет.
Это анализирование.
Анализирование.
Роберт, вы говорите о том, что каждая мысль является недвойственной, пока кто-то не волнуется о «я».
Да, верно. Все мысли чистые.
Недвойственны.
Пока вы не начинаете о них думать.
Только когда кто-то начинает волноваться о мыслях, отождествляясь с ними.
Тогда и начинаются все проблемы.
Отождествляясь?
Верно.
Когда вы говорите «не думать», это не означает остановить все свои мысли? Вы имеете в виду перестать отождествляться с мыслями, которые возникают?
Да.
Мысли появляются до того, как на картине появляется мыслитель. И это очень четко. А есть ли какой-то смысл в том, чтобы останавливать мысли?
Мысли действительно останавливаются, да. И вы просто действуете спонтанно. Они видятся как мысли, но это уже не мысли. Например, если я думаю о том, чтобы встать с этого стула, значит, ко мне спонтанно пришла мысль. Но на этом все заканчивается. То есть на самом деле я не думаю о том, чтобы встать со стула. Я просто сделал это.
Длительность больше не присутствует. Мысль возникла, умерла, и нет никаких забот.
Это верно.
Нет разделения между мыслью и действием.
Верно, это все одно.
То есть на самом деле потеряно чувство обособленности, будто бы есть отдельные мысленные существа. Мысль приходит, заканчивается, приходит другая. Это так, верно?
Нет ни начала, ни конца.
То есть на самом деле двойственность – это когда кажется, что с мыслями возникает «я», или же человек волнуется о своих мыслях. Вот тогда поднимается двойственность.
Все это имеет отношение ко времени и пространству.
Верно.
Время и пространство не существуют.
Это все равно личность или эго?
Эго имеет отношение ко времени и пространству. Поэтому, когда время и пространство прекращаются, все спонтанно, эго нет. и вся причинная связь прекращается. Причинная связь имеет отношение ко времени и пространству.
Память тоже заканчивается?
Память тоже заканчивается.
Роберт, это так важно, потому что когда вы говорите, что мы должны останавливать мысли, на самом деле вы подразумеваете то, что не нужно замедлять их, а просто позволить мыслям быть, как они есть. И это недвойственно. Единственное, что нужно, это не позволять появляться «я», не позволять в этом смысле возникать двойственности.
Можно и так сказать. Да, если вы просто спонтанны, и вы просто действуете из вашей спонтанности, тогда вы в безопасности. Но если вам нужно об этом слишком много думать, тогда вы снова попались.
Верно. Здесь нечего делать, не должно быть никаких мыслей. Мысли просто приходят, я ловлю их, и они уходят.
Вы ловите свои мысли все быстрее и быстрее, и тогда все это начинает успокаиваться.
Когда человек спонтанный, у эго нет возможности возникнуть.
Эго вообще нет.
Тогда оно смывается.
Оно уходит. Эго имеет отношение к мышлению.
Извините, но когда пытаешься словить мысли, появляется наблюдатель, который есть я, Роберт, или эго, который пытается наблюдателя ловить мысли?
Я, эго, ум – это одновременно одно и то же. И это то же самое. Потому что вы думаете, это становится я. Я думаю. Потом я действую. Мой ум думает. Но когда вы спонтанны, нет я, чтобы думать.
Роберт, но, как правило, так и происходит, все спонтанно. Я возникает мгновенно, и хватает присутствующей мысль или же мысль, которая возникает.
Это верно, да. Вы отождествляетесь с «я». Когда вы работаете над собой и продолжаете спрашивать, кому это приходит, личное «я» становится все слабее и слабее, пока не исчезнет. Давайте попрактикуем это вместе. Давайте побудем в тишине. Просто закройте глаза, наблюдайте свои мысли, ловите их. Как только вы замечаете, что думаете, задавайте вопрос, кому это приходит. И это приходит ко мне. Держитесь за «я» и задавайте вопрос, кто я, кто я. Снова и снова. Или вы можете говорить «я-я». «Я-я». Потом мысли появятся снова. Повторяйте всю процедуру еще раз. Кому они приходят? Ко мне. Кто я? Кто этот «я», к которому они приходят? Что есть это «я»? Потом подкрадутся еще какие-то мысли. Вы снова это делаете, и снова, пока они не начнут замедляться. И по мере того, как вы говорите «кто я», это будет длиться все дольше и дольше, пока не остановится. Давайте попробуем это. Долгая тишина, практика. Давайте обсудим переживания, которые у вас были. Но у нас есть немного просада. Я раздам его вам. Берите по одному и передавайте пакет дальше. Не забывайте любить себя, преклоняться перед собой, поклоняться себе, потому что Бог пребывает в вас, как вы. Я всех вас люблю. Покой, пока мы снова не встретимся. Приятного вам времени. Наслаждайтесь жизнью. Продолжайте есть.
Роберт, спасибо за угощение.